Добрый вечер, дорогие телезрители. Давайте продолжим с вами наши размышления на библейские темы. В прошлый раз мы рассуждали с вами об истории про Авраама, когда Бог к нему обратился и сказал: «Возьми сына твоего, пойди на такую-то гору в 3 днях пути, и там принеси мне его в жертву». Мы отмечали с вами, что это одно из самых трудных мест в Библии. Все наше существо возмущается, когда мы читаем эту историю. Что это за Бог такой жестокий? Зачем ему такие эксперименты? Мы подчеркивали с вами, что вокруг Авраама существовали языческие народы, и в этих языческих культах принесение в жертву Богу первенца – вещь совершенно естественная. И здесь у Авраама могло возникнуть заблуждение, дескать, какого удобного Бога он нашел. Вот там им всем приходится приносить в жертву первенца, а мне этого не нужно. Аврааму нужно было усвоить, что отношения с этим Богом ничуть не меньше, чем с богами в язычестве. Если те требуют в жертву первенцев, то и этот Бог тоже может, имеет право. Другое дело, что в конце он останавливает руку Авраама и скажет: «Не надо, мне не нужны эти жертвы». Но важно, чтобы Авраам прошел этот путь. Авраам, как мы отмечали, был умным человеком, и вдруг ему перед этим разумом ставится какая-то совершенно фантастическая задача. Много раз подтверждено было Богом, что в этом потомке все обетование, и этого ребенка пойди и убей. А как же обещанное потомство? Ему нужно как-то справиться с этим недоумением, а справиться с этим невозможно. И самое страшное, это, как мы говорили, эти 3 дня пути, душевных мук, сомнений, колебаний, 3 дня размышлений, 3 дня полной черноты, где есть вера этому Богу и полное непонимание того, что происходит. Мы говорили, что, в принципе, в человеческой жизни все должно быть в гармонии, и разум, и вера должны идти рука об руку. И в большинстве случаев в нашей жизни так это и происходит. Но что же такое вера, если вдруг эта гармония нарушается? Если вдруг подход разума и подход веры оказываются противоречащими друг другу? Что нам избрать? Где наш путь? И тем самым то испытание, которое Бог дает Аврааму, это не проверка, ведь Бог знает Авраама, знает, что тот пойдет до конца. Но дело в том, как мы отмечали с вами, что сам Авраам еще этого пока не знает. Авраам должен для себя выяснить в этих 3 днях пути, что собой представляет его вера, насколько она глубока. Аврааму важно понять, что вера – вопрос жизни и смерти, не меньше. И или он идет по этой вере до конца, по этому договору с Богом, в котором он обещает жизнь потомству, или он отказывается от этого договора. И Авраам проходит этот путь. Он делает абсолютно все, и он заносит руку с ножом. Бог дает Аврааму урок того, что же такое вера. Мы отмечали с вами, что если бы этого жуткого события не произошло, то и мы бы с вами не знали, что вера, к которой мы призваны, это не выбор между жизнью хорошей и немножечко получше, а выбор между жизнью и смертью. Вопросы, которые решаются верой, не ниже уровня, чем жизнь и смерть. Мы также подчеркивали с вами, что между заветом с Ноем и заветом с Авраамом есть связь. Ведь суть завета с Ноем в том, чтобы человек верил Богу свою жизнь. А что значит доверить? Тогда еще это было неизвестно. Глубина этого слова была не выяснена. И выявляет, что такое доверие, ставит доверие в центр завета, именно завет Бога с Авраамом. Вера – это доверие. Это в первую очередь. Сущность нашей веры не в том, что мы верим в Бога, в Его существование. Мы верим Богу. Не в Бога, а Богу. Мы верим Ему. Это есть суть веры. Затем жизнь Авраама заканчивается, и продолжается дальше жизнь Исаака. Жизнь Исаака в каком-то смысле загадка. В дальнейшем Бог все время представляется: «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Какие важные события были в жизни Авраама, мы уже разобрали. Про Иакова мы поговорим позже. А в жизни Исаака почти ничего серьезного нет. Есть 2 действительно важных момента, но в них он страдающее существо. Его 1 раз чуть не убили, а 2 раз его обманули, когда похитили у него благословение. И все. Почему же тогда Исаак становится в этот перечень? Авраам, Исаак, Иаков. как равный. Итак, в чем замысел Божий об этом самом завете? В том, чтобы воспитательное действие Бога передавалось из поколения в поколение, чтобы благословение, которое дано Аврааму на выживание этого народа, и на то, что в конце концов все народы благословятся в нем, чтобы это благословение передавалось из поколения в поколение. Авраам передал свое благословение Исааку, Исаак передал свое благословение следующему поколению. За время жизни Исаака никакого размножения этого народа не произошло. У него всего два сына, это еще далеко не народ, и благословляется только один из них. То есть ничего еще умножения не произошло. Но нечто гораздо более важное, чем количественное умножение, произошло. Запущен механизм передачи. Авраам, это понятно. Он этот договор заключил, он и передал его своему сыну. Его сын тоже ведь свободное существо. Он может оказаться хамом, он может не передать это дальше. Но он передает дальше. И поэтому он становится в ряд этих патриархов. Он выполняет то, что Бог ему предназначил. И второе событие из жизни Исаака. У него есть два сына. Первым, на несколько минут раньше, рождается Исав. Вторым рождается Яаков. По человеческим представлениям того времени, первенцем является Исав, и поэтому он является наследником всего, чем владеет его отец. А значит, он и наследник благословения Божьего. По человеческим представлениям, Исаак нисколько от этих представлений не отходит. Ему даже и в голову не приходит этот вопрос задать Богу. Бог же с самого начала знает, что правильный потомок, тот, кто должен встать в эту цепочку, Иаков, а не Исав. Он с самого начала это видит, но не предпринимает никаких действий. Действия предпринимают люди. Когда мы читаем историю о том, как Иаков сначала выкупает у Исава право первородства за чечевичную похлебку, а потом, переодеваясь братом, обманывает слепого отца, у нас складывается впечатление, что человек этот гадкий. Тоже мне праведник нашелся. А Бог как будто это все одобряет, поощряет. Нет, Бог с самого начала знает, что человек, которому следует передать благословение, это именно Иаков. Почему? Исав самим своим поведением показывает, что ему это благословение до лампочки, если он продает первородство за чечевичную похлебку. Ведь благословение – это что-то, что будет когда-то в последующих поколениях, а Исаву нужно сейчас. Например, сейчас поесть вкусно. Поэтому ему совершенно все равно. Он не горит желанием принять благословение и передать его дальше. А Иаков с самого начала желает его получить. И тогда он действительно тот, кто нужен Богу. Но, конечно, не в том смысле, что Бог с самого начала хотел, чтобы отца обманули. Нет. Наверное, если к Богу обратились с вопросом, кого благословить, то он бы подсказал. Но у него не спрашивают. Они пока еще этого не умеют. Они считают, что какие-то вещи они вправе решать сами. И решают сами. И получается не очень хорошо, и, мягко говоря, не очень праведно. Помните, Бог, обратившись к Аврааму, сказал: «Ходи предо мною и будь непорочен». Они ходят перед Богом, то есть они помнят об этом завете, все время помнят о договоре с Авраамом. Но вот насчет непорочности все не очень просто. С непорочностью проблемы. Наши библейские герои без конца совершают какие-то, мягко говоря, нравственно неоднозначные поступки. И это зацепка за следующий завет. Богу надо будет еще объяснить человекам, что значит непорочность. Пока они это определяют сами и не очень удачно. Интересно посмотреть, что вытекает из обмана, с которым Иаков похищает благословение. По этому благословению ему, в принципе, принадлежит земля, на которой он находится. Но из-за того, что благословение похищено обманом, ему приходится из этой земли бежать. То есть средства, которыми мы получаем что-то от Бога, вовсе не безразличны. И если они порочны, то результат плачевен. Все прибыли от благословения мы теряем. Оно не работает, хоть и получено. Иакову приходится бежать в землю другую. И какая история происходит там? Он видит красивую девушку, хочет, чтобы она была его женой. Договаривается с ее отцом, что он будет за нее отрабатывать 7 лет, а ему подсовывают другую жену. Обратите внимание на полную параллель того, как он похитил благословение у отца, и как в этот раз обманывают его. И там слепота, и здесь темнота. И там подсовывают другого человека, и здесь. Это очень красивая история, которая показывает, как в большинстве случаев грех сам себя наказывает. Грех получает возмездие той же монетой, как правило, и здесь это происходит именно так. Обманув отца, Иаков становится обманутым своим тестем. Ему приходится еще 7 лет работать за свою любовь. Результат же, у него 2 жены, дети, есть наложницы, от них тоже дети. То есть у него уже большое потомство. Плюс к этому Бог своего благословения не отнимал. И Иаков об этом благословении помнит. И каждый раз, когда возникает какая-то сложная ситуация, он обращается к Богу, который его благословляет. А если он обращается, то Бог может ему помогать. И таким образом у Иакова прибывает и прибывает и прибывает имущество. Он все богатеет и богатеет быстрее, чем его хозяин Лаван. Потому что Лаван к этому Богу не обращается, а Иаков обращается. И в некоторый момент Бог говорит Иакову: «Все, теперь пора идти в ту землю, которую я тебе обещал». Иаков слушается, собирает жены, детей, скот и отправляется в путь обратно в землю обетованную. Идет и трясется. Трясется, как осиновый лист, потому что знает, его там ждет Исав. Исав, который поклялся его убить. Он идет и страшно боится. И вот уже земля приближается. Вот уже остался один единственный день перехода. И он начинает придумывать, как же тут поступить. Вот что я сделаю. Я разделю свой стан на 2. Если Исав разобьет 1 стан, то хоть 2 у меня останется. А потом так. Я пущу жены детей вперед, и если Исав их увидит, может быть, у него сердце взволнуется, родная кровь, и он меня тогда пожалеет. В общем, всякие человеческие хитрости. И он останавливается на берегу реки, переправляет всех своих вперед и остается на берегу один. Ночь, и в эту ночь произошло что-то совершенно непонятное, неудобоваримое. К нему пришел Бог и боролся с ним, и хотел его смерти. И была драка Иакова с Богом. И удивительное дело, Иаков в этой борьбе выстоял. Что все это может значить? Что это за Бог такой, который своего же избранника посылает в землю, которую сам же ему обещал, а по дороге нападает на пути и говорит: «Хочу твоей смерти». И второе, какой же это всемогущий Бог, если какого-то ничтожного Иакова одолеть не может? Давайте подумаем, а чем Иаков может защититься от нападения Бога? Молитвой? Там, в описании этой сцены, самой молитвы нет, но она есть несколькими строчками раньше, перед этой ночью. Замечательная молитва Иакова. Он только что уповал на свою хитрость. Но вот он остается один и молится. И молитва такая: «Боже, это ты меня благословил, это ты меня ведешь в эту землю, где ждет меня брат, это ты сделал так. Я ушел из этой земли совершенно нищим, а сейчас это ты меня обогатил. И все это благодаря твоему благословению, благодаря твоему завету, который ты заключил с моим дедом. И так все в твоих руках, все под твоим благословением. И только этому я доверяю». Вот, собственно, суть той молитвы, которую он произносит. И именно этой молитвой он и защищается в этой битве. Что, по сути, происходит? Ведь на самом деле это точно то же самое, что мы только что разбирали с жертвоприношением Исаака. Все то же самое. Есть избранник, и Бог вдруг хочет его смерти. И это всегда для того, чтобы что-то с носителем благословения произошло. Человек в этом противостоянии Богу наконец осознает себя до конца. Что такое этот завет, в котором он сейчас существует? Завет — это спасение, завет — это путь к жизни, именно это. И тогда, если человек по-настоящему осознает, что в его жизни этот завет, его жизнь меняется. И посмотрите, как меняется Иаков. Не случайно Бог говорит ему, что теперь тебе имя будет другое, не Иаков, а Израиль. Смена имени на языке тогдашнего человека – это смена сущности. Меняющий имя становится другим человеком. И что же происходит сразу после этого? Наступает утро. Иаков переправляется через реку, догоняет своих, после этого видит впереди Исава. И он сам идет впереди. Он не разделяет свой стан пополам, не гонит вперед жены детей. Он идет сам, подходит к Исаву и склоняет перед ним голову, подставляет шею. «Ты хотел меня убить? ты можешь это сделать. И то, что Исав его не убивает, это уже другое дело. Это уже Исав молодец. Но Иаков изменился абсолютно. Если до этого момента мы все время могли ему поставить в вину его явную неправедность, то после этого нам не к чему прицепиться. Он абсолютно четок. Даже по-нашему, очень высокому, по сравнению с теми временами, на самом деле, воспитанному долгими веками христианства, нравственному миропониманию, даже по нему Иаков практически безупречен. Вот как изменяется человек, когда для него завет становится источником жизни, а не просто источником богатства. Я с вами прощаюсь. До следующей встречи.